Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, пятница, уже пятница, кстати говоря, с этими неделями непонятными. Вообще какой-то нет никакой понятной привязки к дням недели. Вроде пятница, скоро выходные. Итак, это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Точнее нет, конечно же. Конечно, я вас обманываю. Это специальный выпуск, информационный специальный выпуск на радиостанции «Говорит Москва», который имеет название собственное «Военная спецоперация на Украине, день 16-й». Но мы по привычке маркируем наши 2 часа с вами общения как программу «Отбой». Я надеюсь, скоро вернутся эти времена, будем с вами отбиваться от новостей, как и раньше. А сейчас отбиваемся от одной темы. Напомню сразу, да, по поводу каналов коммуникации. Вы знаете эти мои традиционные к вам воззвания. Я все-таки на всякий случай это говорю, потому что считаю, что не все еще осведомлены. Например, о том, что у нас есть YouTube-канал. Там есть трансляция прямо вот этого эфира прямо сейчас. Вот. И, собственно, там есть чатик. Там есть чатик, куда можно писать разное. Туда, в общем-то, и пишут разные, да, люди. Со специфической, так сказать, как-то... со специфическим видением жизни, воспитанием и так далее. Ну, в общем, я думаю, что вам понравится. Хотя идиотов там много. Значит, Телеграм. Телеграм-бот. Для того, чтобы написать в Телеграм-бот, надо в Телеграме в поиске написать «Говорит МСК-бот», и вы найдете его и сможете писать. Но это только ведущему, да, только ведущему. Причем не только мне, это работает во время всех эфиров, ведущие читают, реагируют и так далее. Также есть для СМС-сообщений такой традиционный способ обмена информацией. Для того, чтобы туда написать, надо по номеру текст направить, плюс 7-925-88-88-948. Вот такие у нас незатейливые каналы коммуникации. Есть еще и телефон прямого эфира, тоже на всякий случай 8-495-73-73-948. И сегодня тоже будем обсуждать, как обычно, как вчера. Ларек-марек пишет нам в Telegram-бот, посредством Telegram-бота. Один момент... Сегодня навел на некую мысль. Стягивание войск к западным рубежам границы России очень сильно напрягает. Почему вас напрягает только один момент? Меня напрягает множество моментов. И тоже сегодня об этом поговорим. Так, западные ценности бывают двух видов. Для внутреннего и для внешнего употребления. Для внутреннего лучше, мусор наружу. Это в СМС-сообщениях, видимо, к эфиру Юрия. Когда мы уже будем говорить взахлёб о причудах тишковца, спрашивает револьвер. Ну, давайте поговорим, раз уж существует такой запрос, а запрос я вижу и в чатике на Ютубе, там кто-то меня, господин Аракчеев, ругает синоптиком, по-моему, да. Вот, давайте я расскажу, что же там по погоде, как бы о погоде, о молодежной моде, да. Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что настоящая весенняя погода, настоящая, придет в Москву, внимание, во второй половине апреля. Климат говорит о том, что март — это зимний месяц. От того, что плюс 2-3 градуса, конечно, на душе не теплеет. В марте душевного тепла ждать не стоит. А вот во второй половине апреля, когда температура будет около 15 градусов, люди начнут сбрасывать куртки и плащи. Это будет уже весеннее ощущение. Не нужно будет звонить метеорологам, а на московских улицах сразу станет красиво от весенних нарядов женщин. Приход весны будет налицо, господин Вильфанд. Ну и отметил, что на смену 20-градусным почти морозам уже выходные придет плюсовая температура. И он это выразил тоже поэтически. Поэтически следующим образом. Есть поговорка о том, что в марте погода неустойчивая. Пришел марток, надевай 7 порток. Ночью и завтра утром тоже сохранятся отрицательные температуры. Но после полудня будет уже от 0 до плюс 2 градусов. Снег сойдет, по его мнению, в третьей декаде марта, в начале апреля. Вот такая история с погодой. Посмотрим, что будет на самом деле, но холод, конечно, задолбал. Холод, конечно, задолбал, но, мне кажется, он так настойчиво рассказывал про зимний месяц март, что оно и наступило. Ладно, посмотрим, я думаю, с понедельника, может быть, они, исправятся. Исправятся. О чем хотел сегодня поговорить? Ну, там визит Лукашенко, вы, в принципе, видели, да, все эти новости, так или иначе, их знаете, да, и я уж, называется, не то, что даже дублирую, вряд ли вам что-то новое скажу, но мы пообсуждаем. Значит, есть несколько новостей вокруг этого всего, да, есть сегодняшний совбез, по-моему, вы сегодня его не обсуждали, да, обсудим. Там была небольшой кусок трансляции, я застал его, сидя на одном из телеканалов, да, вот об этом тоже хотел поговорить. Значит, Совет Безопасности ООН созывается по поводу военно-биологической деятельности США. Что еще у нас есть? Ну и, соответственно, новости про Инстаграм и Фейсбук, ну и ряд других еще моментов. С чего начнем? Какие мысли? Есть кто что хочет сказать. Если есть какие-то идеи, телефон вы знаете, 8-495-73-73-948. Если нет идеи, обращу ваше внимание на новости, которые, соответственно, заинтересовали меня. Хотя вот есть звоночек. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Александр, здравствуйте, Андрей.
Здрасте.
Вот хотелось бы обсудить как раз заседание Совета Федерации.
Давайте начнем с этого блока, да, прекрасный блок, давайте.
Да, давайте.
Какие основные мысли вы уловили там, расскажите мне.
Вот основная мысль...
Их там три, я подсказываю, три.
Да. Значит, первое, о том, что допускают принятие участия всех добровольцев. Это, конечно, такой позыв в сторону Европы, это раз. Ну, его можно увязать с третьим, кстати. Я сейчас разверну.
Давайте.
Значит, сразу перейдем к третьему. Это пункт о том, что наращивается группировка в Восточной Европе сил НАТО. И, соответственно, Российская Федерация тоже должна на это реагировать. Будет тоже
усиление рубежей, это называется. Вопрос усиления западных рубежей России.
Слушайте, и вот эта мысль меня так натолкнула. Знаете, я такую параллель провел, когда проходили учения в Российской Федерации «Восток-Запад». Мы так спокойно на это смотрели и говорили, что, ну, это мы по своей территории, как бы, когда уже там Европа пищала с Америкой о том, что вот они сейчас со дня на день вторгнутся в Украину, там тра-та-та и все прочее.
На Украину.
Мы так спокойно на это все реагировали. Слушайте, я так сейчас такую аналогию провел. А не получится ли так, что и на Европу как бы наше учение перекинется? Нет?
Не вижу, ну, то есть аллюзию я вашу понял, но вот каких-то там конкретных обстоятельств я не вижу. Впрочем, вынужден оговориться, да, несмотря на то, как бы мне казалось из этого или какого-то другого кресла, несмотря на то, какие бы этому были рациональные аргументы, мы живем в мире с такой динамикой, то что я вот сейчас вашим предположением удивлен, а все может оказаться и наоборот. И я опять скажу, ну кто же думал-то? Кто же думал 11 марта? Что да, усиление западных рубежей — это то, что Варшава теперь наша, да? Я шучу, конечно, но...
Ну вот просто, может быть, есть какая-то негласная договоренность о неприменении ядерного оружия. И в частности, я так понимаю, что вот США, они как-то так себя отдаляют от Украины, что активнее больше принимает участие Европа. А США, они как-то вот изо дня ко дню отдаляются, мы вот не это, мы не то, мы не сё. Это не означает ли то, что все-таки есть договоренность о неприменении ядерного оружия? В частности, если на российскую территорию никто не нападает, ну, значит, ядерное оружие останется в ангарах, как говорится.
Но это не то, что договоренность, это же заявлено в этом самом...
В доктрине, да.
Много раз об этом говорили вслух.
Вот в том-то и дело. А что касается вот именно вот такой вот, может быть, тоже спецоперации по недружественным настроениям наших партнеров.
Ну, не, я думаю, что все-таки здесь мы вряд ли с вами ошибемся, но ваша мысль понятна. Я бы обратил внимание на другие несколько мыслей, которые там прозвучали. Не знаю, вы вот обратили внимание? Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, я бы хотел немножко, может быть, внести какие-то поправки. Вот смотрите, вот сейчас только что в новостях показывали этих всяких там сенаторов, губернаторов от республиканской партии, которые с очень петушиными, агрессивными, так сказать, спичами выступали, да, в адрес России, что касается США. А Столтенберг, Боррель, наоборот, такие толкают примирительные речи. Так что в этом плане Европа уже...
Ну, Столтенберг все-таки, вы же понимаете, это он, на это представитель НАТО. То есть да, у них у всех есть, как называется, знаете, есть такое слово, свой резон, да, вот резон у них есть очевидно, и у одного, и у второго.
Да, и Боррель ошибки признает Евросоюзу по поводу вот у Украины. Столтенберг говорит, что мы вовсе не говорили, что Украина обязательно должна была бы вступить в НАТО, потому что это все рядом, Европа, Украина, да, Восточная Европа. А так, конечно, это вот сейчас тоже какие-то новости вот были последние. Там что-то, какой-то, по-моему, самолет в Крыму российский потерпел аварию. И плюс такой важнейший момент, это вот сегодня в ООН будут биологическое американское оружие на Украине обсуждать.
Да, мы это тоже обсудим, мы, правда, не в ООН, но тоже об этом поговорим. Все-таки, если уж вы про совбез, то давайте поговорим об интересном, что там прозвучало. Значит, смотрите, да? А министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу сказал, что участвовать в спецоперации изъявили желание добровольцы из разных стран, в том числе с Ближнего Востока. По его словам, из разных стран поступило более 16 тысяч заявок. Вам вот эта цифра в 16 тысяч ничего не напоминает? Никакие другие 16 тысяч. Вот, и... Люди, по его словам, готовы ехать не за деньги, и они хотят участвовать в том, что считают освободительным движением. И Путин с ним согласился, что если такие есть, да, надо пойти им навстречу. И указал, что западные спонсоры Киева не скрывают факта отправки наемников из разных стран на Украину. И делают это в открытую. Вот, пренебрегая всякими нормами международного права. Вот, что это означает, на ваш взгляд? Телефон вы знаете, но на всякий случай 8-495-7373-948, звоните. А нам 638-й сообщает тоже новость, что Жириновский вышел из комы и доволен. Вы в эфире, слушаю вас, говорите про добровольцев.
Еще раз, если позволите, вот сирийцы, конечно, это профессиональные, это ветераны, да, ветераны сирийских войск, и они, конечно, и Донецкую, и Луганскую поможут в освобождении Донецкой и Луганской областей. Это отличная новость, если их будет там 15-16 тысяч, там почти две дивизии.
А цифра в 16 тысяч вам знакома?
Вот, может быть, это количество вот этих западных наемников, там, ближневосточных...
Зеленский западных... говорил, что 16 тысяч уже едут, первые там сотни или сколько приехали.
Вот. Так что в этом плане это хорошие, это эффективные вещи, потому что нужно северную часть Донецкой и Луганской областей освобождать, нужно до конца Мариуполь освобождать. Это хорошая новость. Сирийцы молодцы, они действительно, вот люди продемонстрировали... такую русофилию и солидарность с нами. Вот сегодня была тоже в новостях картинка.
Я вашу позицию понял. Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте. Меня Сергей зовут. Вот 26 числа идет спецоперация Организации Объединенных Наций по демилитаризации и денацификации России. Да? И вот рамках вот этой вот спецоперации...
Я что-то вас не понял, я не слышал про такую спецоперацию. Вы только что придумали?
Нет, я не придумал, это Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, там 141 страна поддержала. Вот.
Но суть в том, что... Подождите секунду, вы хотите сказать, что идет спецоперация, она так и называется, как вы ее назвали, да. По денацификации России? Вы бредите, милейший, вы бредите. Вы намеренно искажаете информацию, зачем? Вы не знаете, что сейчас бывает с фейками? Нет. Еще раз, есть такая спецоперация? Или вы ее придумали только что? Ну, ответ очевиден, да? Тишина. Тишина говорит за вас. Вы в эфире, говорите. Алло.
Александр.
Здрасте.
Меня Олег зовут.
Здрасте, Олег.
Значит, смотрите, ну вот на вот этого предыдущего там...
Специалиста, назовем его так.
Да, не стоит обращать внимание, он, может быть, даже немножко нуждается в медицинской помощи. Это я как врач говорю вам. Значит, смотрите, вот по поводу вот этих заявлений с двух сторон, мне кажется, это идет такой словесная такая борьба, то есть все-таки помимо операции еще идет какое-то безумное противостояние в средствах массовой информации, особенно с той стороны. Поэтому вот эти заявления, это наша готовность ответить так же.
Вот вы знаете, очень... я думаю, что здесь есть, ну... Давайте прямо, да, давайте я вот скажу прямо, как я думаю, а вы мне прокомментируете. Может быть, это будет не очень глубоко, не очень, что называется, конспирологично, там, сознанием тайных стратегий. Вы совершенно правы, потому что идет дипломатический обмен заявлениями тоже. И в каждом таком сообщении есть второй смысл. И этот смысл, он не для Киева, он не для, там, Волновахи, он не для, я не знаю, там, Ивано-Франкивска, по которому сегодня прилетело, да? Это как раз для Вашингтона сообщение, смотрите, вы там 16 тысяч всяких нациков и прочих, да, диких гусей собирали, а мы вам привезем полближнего Востока, где вас не любят. И они будут помогать как? Они же едут почему? Потому что они прекрасно знают, что вы с Сирией сделали в этом Оттанфе. И они с этим будут работать, они с вашими британскими вот этими хлопчиками, которых вы так показываете охотно, да, и американскими и прочими, как вы их называете-то, да, добровольцами, да, они с ними поработают так, как привыкли у себя дома. Это первое сообщение. Второе сообщение, как я его понимаю, возможно, я ошибаюсь, вы меня тогда поправите. Передача техники. О том, что надо помогать техникой Донецку и Луганску, в том числе трофейной, в том числе джавелинами и стингерами. Сегодня уже один показали рабочий, который передан, да, он уже есть у милиции, народной милиции Донецкой Народной Республики. Что это значит? А это значит, что вы вот это все поставляете, оно в вас будет стрелять. Вы своими руками накачиваете страну оружием, которая, соответственно, может стрелять и по вам. И вам это говорили прямым текстом много раз, что не надо это делать, не надо через Болгарию все эти вещи, да, делать. Оно выстрелит по вам, не здесь, так как, ну, там, на Ближнем Востоке. Но вот, мне кажется, подтверждение этих тезисов, да, по факту, как раз вот на уровне обмена такими информационными сообщениями. Вот вам мое мнение, критикуйте.
Я не буду критиковать, вы...
Эй... Алло.
Еще... Потому что люди... Да-да.
Вы пропадали, да, просто на секунду. Повторите
мысль. Не буду вас критиковать, вы предвосхитили.
Так, говорите.
Да, сейчас слышно?
Да, слышно прекрасно. Я предвосхитил.
Да, я вот это и хотел сказать. Более того, вот акцент... Эти все люди, это люди заявлений. Наша задача остановить неконтролируемый поток через границу вот оружия... совершенно неуправляемую страну сейчас. Они ведь начнут стрелять в своих граждан в первую очередь.
Они уже это делают, уже есть сообщение об этом.
Следующая волна вот этого людоедства, которое там процветает уже более 10 лет. Следующая волна начнется. И нужно это как-то остановить. Потому что, ну, слушайте, ну какие наемники? О чем вы говорите? Это, во-первых, это не стоит денег, никто туда не поедет, никто не гарантирует оплаты. Наемники воюют, это бизнес, они в все хорошо просчитывают. Ну, поедут какие-то одурманенные дети.
Вот, ну, кстати, вот я с вами не соглашусь в этом моменте, я не соглашусь. Потому что то, что наемники привлекаются, это достаточно быстрая история. Их можно быстро отмобилизовать, да, есть такое слово. Быстро оплатить и быстро туда доставить, да, этот факт есть. И то, что это используется в украинском вот этом конфликте нынешнем, и внутриукраинском использовалось тоже. Это факт. И Коломойский привозил их, да. И много раз обсуждалось, кстати говоря, вот Басурин, да, Басурин и Марочка, это два спикера, один донецкий, второй луганский. Они называли прямо организации, эти ЧВК, Академии и так далее, Blackwater, ну это бывший ну, Blackwater, ныне Академия. Да. То есть там этот бизнес, он процветает, за него платят, за него готовы были и сейчас, конечно, готовы платить. Поэтому то, что туда никто не поедет...
Я не говорю, что никто, я сказал, что в таком количестве, это 16 тысяч, это, грубо говоря, это корпус.
Ну, 16 тысяч, это, конечно, мифология Зеленского. Мне сегодня, кстати, понравилось его одно тоже высказывание, вот на фоне всех наших заявлений, наших действий, военных сводок, он такой, ну, видимо, да, не вынесла душа поэта, пианиста, не вынесла душа, такой говорит, типа, да это вам понадобятся гуманитарные коридоры скоро.
Ну, это результат неподнесенной дозы, слушайте, ну, это же истерики, это, понимаете, он находится под моральным прессом, под лекарственным. Ну, как могли его показать, вот это он?
Вы пропадаете, видимо, двигаетесь по Москве. Ну, вы знаете,
да,
что...
по третьему кольцу еду.
Да, да, я понял. Спасибо, спасибо. Звонить, что я могу сказать? Но, тем не менее, это все тот самый контекст, который мы с вами обсуждаем. Именно это формирует у нас новостную повестку. И мне кажется, конечно, там определенные продвижения есть. Вопрос... Что будет завтра? Ну, мне сложно, да, сказать. Но мне кажется, что называется, как сказал президент, да, операция проходит по своему плану. Значит, из еще этих новостей, помимо рубежей, да, и добровольцев, которых мы обсудили, там еще было вот как раз про трофейную технику. Про трофейную технику, и мне кажется, это интересно и... Важно. Ну, внешнее управление, я так понимаю, мы обсудили с вами со всех сторон, да, я имею в виду то, что называлось там вчера, позавчера национализацией. Мне кажется, да, на эти моменты у нас есть одно единое мнение. Василий новость сообщает. Глава МВД Латвии считает неуместным проведение шествия легионеров СС в Риге в этом году. Василий задается вопросом. Ой, а что же случилось? Ну... Такими традиционными для Риги шествиями можно и на свою башку привлечь денацификацию. Я думаю, в этом мысль, и в этом мысль. Ларек-марек сообщает, сирийцы хороши, возможно, в зачистке, в городских боях, но с техникой они плохие. С-300 помним. А на будущее укркотлы как раз ждут живую силу. Не очень понимаю про котлы. Да вот еще сообщение, 558 пишет. А потом французы пришлют зуавов. Давайте послушаем, что там в новостях. Может, действительно там уже маленький зуав в бой собирается. Но это маловероятно. После новостей продолжим обсуждение.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Это пятница, 11 марта. Продолжается наш информационный спецвыпуск, который называется «Военная спецоперация на украинских территориях, день 16-й». Ну, мы по привычке с вами обозначаем время нашего общения как программа «Отбой». Когда-нибудь вернемся к программе «Отбой», я думаю, что уже скоро. Но, тем не менее, пока это так. Кстати, на дорогах Москвы 8 баллов. Водители в пробках проводят тоже какую-то, видимо, спецоперацию свою. Ехать трудно, имейте в виду. То есть продвижение есть, но есть сложности. И сложности, обращайте на них внимание. Так, видимо, сейчас будет что-то на айтишном. Катя Катерина пишет. Видимо, DDoS-атаки продолжаются. Хотела снять кэш у брокера, а бизнес-центр заминировали. Главное, чтобы это действительно было лжеминирование, а не банкротство брокера, так что переживаю теперь. Я не буду лукавить, я все понял, но интересную жизнь вы живете. Где-то кролик пишет, как бы то ни было, 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока не поедут, воевать за ЛНР, ДНР, но ход со стороны Шойгу просто порадовал. Так, лимузин сообщает, на Бутиковском переулке никого, стою скучаю. Стратегический инвестор. Рижские нацисты могут прямо после своего шествия направиться маршем на Украину для поддержки своих братьев. Они старенькие уже, насколько я понимаю. Это же ветераны. Или ходить со свастикой по спокойной Риге под крышей есть безопаснее. Но уже, видимо, нет. Уже нет. У нас в чатике на Ютубе какой-то опять парад этих самых различных товарищей. Очень интересно. Как же замечательно, Ларек-Марек пишет. Макдак закрывают. Макдак — это Макдональдс, просторечие. Инсту тоже. Инста — это Инстаграм. Дети наши будут здоровее. Про инсту поговорим попозже тоже. О чем еще хотел сказать? Давайте я пару звонков возьму и тоже свои новости вам доложу. Вы в эфире говорите.
Алло, добрый вечер. Скажите, да. А подразделения Талибана могут приехать? Помочь тоже.
ЛНР, ДНР. Но если позовете, приедут. Талибан — запрещенная в России организация, напоминаю.
Ну, мы с ним переговоры ведем, они к нам приезжают.
Ну, вот вы, если ведете с ним переговоры, ну, позовите, я думаю, что они услышат вас. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, вечер добрый, спасибо за эфир. А вот сейчас на параллельное, как бы, радио услышал такую новость, что, как бы, Украина у нас, получается, ждет наших замороженных денег, 400 там с чем-то миллиардов. Это, мне кажется, вообще ни в какие ворота не лезет.
Ну, честно говоря, вы имеете в виду, что наши какие-то эти деньги передадут ей?
Да, как бы там НАТО или Евросоюз уже решают, как юридическим путем это как бы сделать.
Да не вопрос, куда они их только денут? Вот что они? Они гречку пойдут покупать в магазине? Или как?
Для восстановления инфраструктуры, как они сказали. То, что мы якобы...
Да хорошо, допустим, это произошло. Допустим, это произошло, и 650 или что-то там, сколько-то вот этих денег оказалось на Украине. Они их тратить куда будут?
Вот, и мне интересно, а это наши деньги, как ему их вообще передадут? Это никак
нет, не нормально. То, что, скажем так, хотя бы теоретически это возможно, это возможно, вне закона всякого, да, просто вот так. Помните, как со скифским золотом был? Ну, примерно так же.
Да.
Вот, у меня вопрос простой. Города блокированы, и открыты гуманитарные коридоры. Они с деньгами что будут делать? Вот господин Зеленский что сделает?
Так, распилят, как всегда.
Да нет, что он может распилить сейчас? Ничего он, кроме, не знаю, там... распить он может, а распилить не может. Честно говоря, не думаю, что это возможно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Да, здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте, Павел.
Подскажите мне, пожалуйста, сколько времени я уже пытаюсь вам дозвониться. Я просто действительно не понимаю. У нас сейчас какой-то идет некая остановка, да, в...
Вчера обсуждали, я понял, я понял, да, то есть
так... повторите, пожалуйста.
Да, конечно, да, без проблем. Есть такая эмоция, такое ощущение, и об этом пишут много, на этом акцентируют, и у нас в эфире тоже, да, я вот таким словом скажу, забуксовали, да, что вот украинцы сливают информацию о том, что у них есть секретные военные карты Генштаба, где все должно случиться за 3 дня, а уже идет какой день, правильно, 15-й, да, 16-й даже, я прошу прощения. А это значит что? Значит, забуксовали, все идет не так, и опять все, и в едином порыве за граница всем помогла, и деньги сейчас даст, и все, короче, джавелинами будет все остановлено. Не так. Как говорил президент, и об этом, собственно, говорит и Коношенко, все идет согласно ранее составленным планам. Вот, несмотря на то, что вот такие там заявления, да, они вбрасываются, да, они обсуждаются, но вы сводки Коношенкова посмотрите, он же каждый день рассказывает. Вот, вчера писали, не стал зачитывать, да, по поводу Юра Сумы. Юра Сума — это такой блогер, мы с ним знакомы, там, еще с 2014 года, вот, и вот я слышал уже неоднократно, я сам не видел, да, сам у меня нет времени, к сожалению, потреблять контент в таких количествах, что он достаточно подробно разбирает каждый день, да, предметно, с доказательствами. И вот люди говорят, что достаточно он информативен. Если вам нужна информация о ходе, да, и вот о состоянии, да, спецоперации, на какой-то момент попробуйте у него узнать. Но также есть вот набор людей, которые предметно с экспертизой за этим следят. Но вот тот самый, как бы, вброс о том, что все остановилось, сейчас пойдет назад, это пропагандистский инструмент, которым нас с вами почуют. Вот, для того, чтобы мы, соответственно, в него верили. Вот, собственно, и по поводу забуксовали. Ольга хочет что-то сказать, давайте с Ольгой поговорим. Здрасте, Ольга.
Александр, слушай, давайте тему поменяем. Такая прям, я мать, у меня сын, я не могу быть за войну, вы понимаете. Ну, прям, вы так спокойно все это обсуждаете, я понимаю, вы мужчины сильные.
Я там был просто. Ну, понимаете, для меня эта тема... Ну, давайте поговорим, как нам тяжело будет жить без Макдональдса и чего-то там еще, да? Хорошо, по просьбе Ольги, да, мы, поскольку у нас вообще тема-то одна, да? Тема-то, она у нас одна, спецвыпуска. Но мы будем обсуждать обстоятельства, которые вокруг. Давайте я вам расскажу, на что я обратил внимание. Потом поговорим там, про Лукашенко, про Мету. Итак, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию прибегла к защитным мерам во внешней торговле. И на заседании одобрила решение о введении временного запрета до 31 августа на вывоз зерновых культур из Российской Федерации куда? В страны ЕАЭС. Не в страны ЕС, а в ЕАЭС. А также сахара, сахаросырца за пределы Союза. И об этом сообщает Минэкономразвития. Предложение поступило от Минсельхоза, комиссия согласовала, подкомиссия с первым вице-премьером Белоусовым, вот, и меры действуют в отношении пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы. Предусмотрено, исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт. Вопрос у меня к вам, я вам расскажу свою версию, да, и обсудим, мне кажется, здесь есть интересное. Почему мы своим... назовем их так, там, братушкам, да, союзникам по ЕАЭС, не поставляем пшеницу. Почему мы им не мы им прекращаем поставлять? В чем, собственно, на ваш взгляд, тут закавыка? 8495-7373-948, звоните, обсудим. Я вам расскажу тоже в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. Александр, у меня вопрос такой. Вот скажите, пожалуйста, есть ли такая информация, что разбомбили мы, наконец, вот эти аэродромы, которые находятся на Западной Украине, чтобы не было помощи войскам ВСУ, техникой, оружием?
Я понял вопрос, но сегодня утром Коношенков же об этом сказал, что Луцк и Ивано-Франковск, вот на Западе, да, два этих самых аэродрома. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Павел Москва.
Здравствуйте, Павел.
Ну, по заявленной вами теме, собственно говоря, по поводу, почему мы странам ЕАЭС не хотим продавать пшеницу. Ну, у меня ответ, в общем-то, короткий. Во избежание
реэкспорта.
Во избежание реэкспорта, собственно говоря, в западные страны. Во всяком случае, вот у меня, например, народ достаточно активно разговаривает, особенно тот, кто везет товары, например, долларовые, да, что мы выводим рубли в Казахстан, там их конвертируем, соответственно, в доллары и проплачиваем поставщикам в долларах. Ну, понятно, то, что эта схема то ли заработает, то ли нет.
Ну, то есть были белорусские креветки, а теперь казахстанская пшеница, только наоборот.
Ну, по большому счету, да. То есть мы таким образом господам из ЕАЭС, которые, в общем-то, нам друзья до определенного предела, как это достаточно хорошо известно, просто перекрываем очень их и новую кормушку.
Ну, вопрос. Если с нами не торгуют, а мы крупнейший поставщик, а сейчас дефицит будет явно, потому что вторым поставщиком была Украина. С посевной, ну, уже понятно, что, хотя некоторые светлые головы говорят о том, что посевную наладят уже на освобожденных от нацистов территории. Я, честно говоря, не верю, потому что посевная вот-вот должна уже начаться.
Ну, это без шансов, на мой взгляд. Там разминирования
вот
несколько месяцев.
Тем не менее, мысль такая. Если у нас покупать не будут, ну, по понятным санкционным причинам, дефицит на рынке образуется, так может и Господь с ними поставлять через ЕАЭС-то, через эту такую прокладку?
Понимаете, в чем дело? В данном конкретном случае, вот на мой взгляд, да, мы ведем полноценную экономическую войну. Нам ее объявили по полной программе. И в данной ситуации уже вопрос состоит не в том, то, что нам хорошо или плохо, да, а в том, насколько плохо им. По той простой причине, то, что мы можем договориться только в одном случае. То есть, когда там станет настолько плохо, что к нам прибегут договариваться.
Ну вот смотрите, в продолжение. Я с вами согласен, я так уже, знаете, с вами полемизирую для того, чтобы тему развить дальше. Смотрите, вопрос в том, что вот те 10% мирового экспорта пшеницы, которые приходились на Украину, и 15% кукурузы, они шли в основном в Африку, да, вот они же поставляли туда. То есть там, очевидно, начнутся проблемы. Там проблемы с питанием-то всегда, да, с провиантом. А вот сейчас начнутся, потому что некем будет заместить. И вопрос в том, обвинят-то нас, скажут, ну как? Вы вот не даете Казахстану казахстанское зерно, бывшее ваше, продавать, да? Заместить некем, опять негры в Африке будут голодать.
Секундочку. Начнем с того, что мы не запрещали поставку пшеницы в Африке. Ну, элементарно, начнем с элементарного, да, то, что нас обвинят в любом случае.
Да, это правда, я это хочу отметить, да.
Вот, но по большому счету, поставки в Африку и в прочие, не относящиеся к недружественным странам, они у нас разрешены, поэтому
контракт... Да, экспортный контракт заключайте прямой, пожалуйста, вне санкций.
Да, пожалуйста, прямой контракт заключайте, санкций у нас в отношении ни одной африканской страны, насколько я помню, нет.
Там в Кейптауне, по-моему, это самая площадка-то торговая. Могу ошибаться, да? Ну, их две там. Угу. Слушаю вас.
Вот. А, соответственно, вот в страны недружественные, которые под раздачу попадают, и которые, в принципе, требуют схему, например, через Казахстан или через тот же самый Узбекистан, прости, подвинь.
Ну да, согласен. Спасибо за ваше мнение. Я тоже считаю, что это ситуативная спекуляционная активность. Они увеличили сразу закупку многократно, да, в надежде на вот белорусско-креветочный ход такой, назовем это так. Вот. И несмотря на то, что у нас запасы там 150%, я думаю, что совершенно верно сейчас ограничить, поскольку те, кому действительно нужно, придут договариваться, несмотря на все эти санкции. Там Байден же вчера... Кстати, сегодня Байден же должен нам рассказать чего-то еще про нас плохое, да? Он же вчера сказал, что инфляция за 40 лет самая большая, это из-за России тоже, да, и это интересно. Андрей пишет, кстати говоря, по делу, будем через Сирию продавать в Африку. Такой, кстати, план был еще давно, до всех событий, да, последнего дня. Вопрос у меня только остается, если уж мы говорим про этот рынок, по подсолнечнику, потому что его действительно много очень там производилось, но очевидно, что... Хотя... пишет Шура Лысый в нашем чатике на Ютубе, что Херсон посеет. А я вот не уверен. Горючки нет, удобрений нет. Ну, разве что Россия может поможет. Не знаю, я не верю в посевную. Я не верю в посевную. Возможно, вы знаете лучше, Ростислав. Здрасте.
Здравствуйте, Ростислав. Я про поставки зерна буквально пару слов могу сказать. Но сначала, Александр, вот к пожеланию Ольги я бы добавил, знаете, сейчас вот все темы грустные, кроме родных песен, наговорит Москва. Я вот 8-го
петь смотрел, не буду я вам, я не умею петь.
Нет, я вот 8-го смотрел на культуре концерт памяти Андрея Миронова и вспомнил, когда у нас отменили гимн на музыку Михаила Глинки, были предложения сделать гимном «Остров невезения». Не взяли в родные песни взять «Остров невезения». Вот. А по поводу зерна, вы знаете, правда ли, что Мубарака свергли, когда...
Как вы оптимистичны, да, что гимном хотите «Остров невезения» сделать. А вы не помните, что про яхту, да, из мультфильма одного, что как вы ее назовете, так она и поплывет. И в этом есть определенная сермяга, да, если вы жизнь воспринимаете негативно, с вами негативно будет и случаться. Поэтому, может быть, мы какой-то остров везения лучше с вами придумаем?
Ну, там Андрей Александрович подсказал, что надо делать, в принципе, надо как-то, потому что...
Понедельники взять и отменить, я понял, ладно. Рационального не очень много, давайте с вами, а вы в эфире, слушаю вас. Алло, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня удивляет, что такое разночтение по поводу этой информации. По-моему, совершенно все очевидно. Российская Федерация, как ни крути, значит, воюющая страна. Больше того, воюет она не на своей территории, а на чужую. Значит, чужую территорию придется тоже кормить. И правильно правительство наше сделало, что озабочено не разукупнять стратегические запасы, стратегические резервы. Вот и все.
Ну, это не стратегическая резерва. Ну, ладно, такая версия тоже может быть. Так, вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Позволю себе краткий комментарий к проблеме, которая возникнет с подсолнечным маслом. Дело все в том, что подсолнух сильно истощает почву, и без удобрений невозможно воспроизводить. То есть там уже истощена почва до нельзя. То есть дело не только в топливе. Подсолнечного масла не будет, ибо нет удобрений. А без них не вырастет вообще.
Вот ну, то есть на него мы в Европе увидим там взлет цены. Это, кстати же, отдельная история. Вот.
Безумная.
Санкции введены против нас, а страдает вот европейский потребитель.
Я вспоминаю буквально кратко, 20 секунд.
Конечно,
моя,
конечно.
Моя бабушка сажала подсолнечник раз в 3 года по периметру участка, потому что за один сезон подсолнечник, как всякие масленичные, вытягивает из земли все. Вот табак, подсолнечник, орех, орехи, соя. И, без,
и по-моему, еще этот самый, знаете кто, топинамбур тоже, он что-то там так себя вел.
Да, не, ну топинамбур, он более такой всеядный, а вот... Это чудовищные просто кровопийцы, вот с точки зрения плодородности почвы. Поэтому подсолнечника не будет. А если учесть, что они там не районировали, не осуществляли севооборота и каждый год сажали на одних и тех же участках, на самом деле ситуация чудовищная.
И сколько, по-моему, 75% подсолнечника давали в мир России, Украины всего,
да.
И это 30, по-моему... 30, не то 32% растительных масел всего, да, мирового оборота.
Вообще, всего оборота. Чаще, чем раз в 4 года, вот наши предки, на одно и то же место подсолнечник не сажают.
Чем заместят, как думаете, каким-нибудь кокосовым этим жиром?
Скорее всего, вот пальмовая история станет вот чудовищной вот этой...
Заменой, да, спасибо. Ну, посмотрим. Я говорю, вот у меня по подсолнечнику как бы большие сомнения. Хотя, наверное, это не очень интересно. Да, но это вот те самые мировые рынки, на которых там никель, да, взлетел, что там еще, алюминий, да. Во всем мире топливо. Вот сегодня говорят, кстати, что припал бензин на оптовых рынках, значит, через какое-то время в рознице должен тоже упасть, несмотря на то, что там ставки выросли. Вечно недовольный Алексей спрашивает про оливки. Там объемы не те. Там объемы масла лучше, там объемы не те. Да, основные производители оливкового масла сравнительно с подсолнечниками, да, с подсолнечником не дают такие объемы, если я правильно помню. Значит... Ларек-марек цитирует Байдена, видимо, новое, или, но у них эти самые одинаковые эти сообщения из раза в раз, да, и вот еще одно. США не будут воевать с Российской Федерацией на Украине, это грозило бы Третьей мировой, но защитят территорию НАТО. Ну, вот он так и говорит, да, и вчера про неконвенциональное это оружие было. Кстати, интересная тема тоже по поводу биолабораторий этих. Борис Бакер предлагает сажать коноплю. Да, тоже, насколько я помню, непромышленная добыча. Интервью Дани Милохина, Дэн Павлов пишет, в январе 22 года. Не будет ТикТока, пойду в Инстаграм. Не будет его, пойду в Макдональдс. Даня, у нас для тебя не очень хорошие новости. Хотел также упомянуть новость, чтобы долго на этом самом... пшеница на это не задерживаться. Интерпол отказался Россию исключать из своих рядов. Он выражает скорбь и сочувствие в связи с событиями, но придерживается принципа нейтралитета, и все каналы по поиску преступников и обмену информацией должны оставаться открытыми. Поэтому, несмотря на требования Украины и Британии, Интерпол продолжает как бы работу, да, и взаимодействие с Россией. Ну так вот, мне тоже показалось интересным, потому что ряд там торговых организаций, да, например, подверглись такому давлению, что были вынуждены свои решения поменять. Если в тайге собрать все шишки и делать кедровое масло, можно им обеспечить весь мир, Иван считает. А Виктор сообщает, что наша операция совсем по-другому подается в Европе. Ну еще бы, а мы что хотели? А мы что? Хотели. Чтобы они что, транслировали правду, что ли? Ну, мне кажется, это забавно. Кто-то сегодня писал тоже, что не слышно голоса Франции, как она это видит, думает, чувствует. Неужели они наши друзья в этом смысле? Я вижу Макрона ежедневно, который высказывается на эту тему, да, об этом много говорит. И мне кажется, Франция, она на своей стороне, она прекрасно свою сторону осознает, а Макрон набирает политические очки, потому что выборы скоро. И там конкуренция это достаточно плотная, несмотря на то, что на старте смотрелось все предрешено. Вот, что мне понравилось, ну, как, вернее, на что я обратил внимание, не то, что мне понравилось, я же не француз, что мне это нравится, обратил внимание на то, что все три основных фаворита, назовем их так, вот этой гонки, они все выступают за выход из НАТО, да. Вот, и это чуть ли не, ну, не одна из центральных тем вот внутренней повестки. Посмотрим. Посмотрим, как будет. Скоро уже как бы выборы, мы за ними последим тоже. Мне кажется, там интересно клинч будет. Хотя кто узнает, да, у нас все меняется. Вон батька как Александра Григорьевича, о котором мы, кстати, так и не поговорили сегодня еще пока, как мимо своих изменений в Конституции проскочил. Но везет человеку, да? Везет. Фартит фактически. У меня такое ощущение, стратегический инвестор пишет, что Макрон вообще трубку от уха не отрывает, ждет, когда Путин ему позвонит. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, да, здрасте.
Здрасте, здрасте.
Меня зовут. Вы знаете, там вот новости, их надо бы как-то ну, вот полнее освещать-то. Если вот про Интерпол, да, они, естественно, не прерывают связи с Россией, это понятно. Но там, если внимательно почитать, там какая-то то ли комиссия будет, что все, ну вот именно по поводу российских запросов, и наоборот, там как-то вот будут очень все изучать.
А вы знаете, они и так очень изучают, потому что и с 14 года украинская страна пыталась тех, кто в Донбассе воевал, через Интерпол выдергивать, и несколько человек даже выдернули. А потом Интерпол вот эту историю поставил на стоп, и все эти запросы рассматривает дополнительно.
Ну, не знаю, в общем, про это они будут полнее. Потом про этот самый, про подсолнечник, вы знаете, мне вот кажется, что просто мы всю жизнь в России прожили, для нас подсолнечное масло это вот что-то такое, просто вот без чего жить нельзя.
Ой, понятно. Уже... Вам кажется, цифры откройте, 35 мирового оборота. Вам может казаться что угодно, 35 это много. Попробуйте вот достать там все ваши деньги, которые у вас есть, и 35% выкинуть. И ответьте себе на вопрос, много это или мало. Ну, так будем уже наглядные эксперименты проводить, если, соответственно, вам это не очевидно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Да-да, здравствуйте. Знаете, ну вот Европа, она же официально сейчас тоже заявляет, они реально боятся пострадать вот из-за того, что экспорт и подсолнечника, да, и пшеницы из России и Украины в Европу прекратится. Они этого реально опасаются, вот пшеница и действительно подсолнечник, так сказать, и российский, и украинский, это реальная для них проблема.
Ну, потому что это реальная проблема, потому что это факт.
Да, это действительно факт. И не то, что и Северная Африка, и Европа, это действительно факт. А еще, может быть, немножко из другой области. Вот, понимаете, всякие там интерполы. Вот сейчас, да, с ленты новостей вы наверняка видели. Укранацики в Харькове взорвали корпус физико-технического института. Понимаете, там, наверное, заглушенный... Может, в соседнем корпусе заглушенный реактор такой научный и так далее. Ну, это все очень опасные вещи, согласитесь.
Согласен. Я думаю, что они будут искать, скажем так, варианты сделать ситуацию еще опаснее. Об этом еще когда, да, говорил господин такой, который в Польшу по некоторой информации уже сбежал, господин Ярош, да? То есть там да. Про него писали в ряде телеграм-каналов, не знаю, правда или нет. Вот он еще тогда говорил, что мы эту клятую трубу можем взорвать, да, и, соответственно, устроить еще 5 Чернобылей. Но они по этой логике и, собственно, действуют. Давайте сейчас послушаем новости, может, там и что-то и хорошее произошло. Ну вот, ну и продолжим наше с вами обсуждение.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Впрочем, сейчас будет уже 19.06. Это специальный информационный выпуск на радиостанции «Говорит Москва», который мы с вами по привычке маркируем как программа «Отбой». Тем не менее, он называется «Военная спецоперация на украинских территориях», день 16-й. И мы обсуждаем новости, как в специальном выпуске, все в контексте этого. Но есть одна еще новость, которую я хотел обсудить, поскольку время у нас идет. Я наметил себе тут много по повестке, но далеко мы не забрались с вами. Поэтому хотел поговорить, давайте поговорим про мету. Про мету. Генпрокуратура потребовала признать себе вот эту самую мету экстремистской организации. Что такое мета вообще? Ну, вы знаете, да, что это компания, которая управляет Фейсбуком, Инстаграмом и мессенджером WhatsApp, а еще рядом других сервисов. И вот сегодня, в соответствии с федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности, Генеральной прокуратуры Российской Федерации было направлено заявление в суд о признании Meta Platforms экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации. Что я на эту тему думаю, я, конечно, вам скажу, но и хочу слышать ваши мысли по этому вопросу по телефону 8495-7373-948. Кратко, я думаю, что нужно сделать вывод, что, судя по заявлению всех наших этих служб, ведомств, Инстаграму и Фейсбуку сегодня, очевидно, придет каюк, если вы знаете такое слово. То есть они не будут работать. По WhatsApp пока вопрос открытый, потому что это средство общения, а не размещение информации. А вот Инстаграм и Фейсбук, я думаю, что так или иначе заканчивается. В связи с чем? Что же такого произошло? Если вы пропустили, то они разрешили, вывели из своих правил, да, тот момент, что можно теперь угрожать жизни, да, призывать к насилию российских граждан, в том числе военнослужащих. Вот, это подтвердил сегодня их пресс-секретарь Meta Platforms. Кстати, парадокс, но Meta, да, вот не в смысле Meta, какую Цукерберг закладывал, да, там Meta-вселенная и так далее. Meta, это, по-моему, по-украински мечта, да. Вот наступила украинская мечта для них, да, для всех. Вот, я считаю, такие поправки в правилах. Ну, Facebook вообще давно отличался, да, вот этой историей, да, за слово «хохлы», например, он банил, да, любого пользователя, потому что группа модерации, да, была понятна из кого. Ну, и, собственно, и рекламу они вот эту размещали, да, абсолютно фейковую недавно. То есть позиция была понятна. Но то, что они стали, соответственно, расчеловечивать людей, да, это, ну, мне кажется, это уже должны наступать достаточно понятные оперативные последствия. Вот жалко, не знаю, честно говоря. У меня там много подписчиков, много друзей. Да, я, ну, использовал ее для публикации, эту систему. Ну, переживать не буду. Но я думаю, что пишет Мария мечта, а метод тогда, цель, это цель, да, мне вот Дума МДМ поправляет, это цель. Мета — это цель. Мне кажется, об Инстаграм всплакнут граждане. Серьезно. Не знаю, давайте поговорим об этом. 8495-7373-948. Стратегический инвестор спрашивает. Меня поражает новостная лента некоторых телеграм-каналов. 90% публикаций посвящены возможному закрытию Инстаграма и Ватсапа. Неужели в этих мессенджерах заключаются все наши ценности? Это удобство. Это же про удобство. И Copilot пишет, удалил сегодня инсту. Вот, в игре про танки Денис Сотый сообщает, отключили сообщение с начала операции. Мета — это цель, Мрия — это мечта, да, ну вот мета. Но цели они свои достигли. Диатек МСК пишет, без сожаления удалил аккаунт Инстаграма, пофиг, что коммерческий с большим числом подписчиков, ушел ВКонтакте. Фейсбук придумали империалисты, чтобы гнать дизу в России, России. Телеграм они уже блокировали, ничего у них не получится. Еще до событий Владимир сообщает, Фейсбук меня забанил за слово «америкосы». Ну, да, да, он по этой части много банил. Так, ну, телефон прямого эфира, я не знаю, а у нас отключился, да, звукорежиссер у нас мышей не ловит, сидит. Вот, а я жду звонков. Вот звонки есть. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите, алло. Алло. Нет, что-то не починилась машина наша. Сейчас мы ее починим, да, и попробуем с вами. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Не хочет она с вами про Facebook разговаривать. Сейчас мы ее оживим буквально 10 секунд. Серега тоже удалил аккаунт, а я думаю, что это, ну, достаточно массовая сейчас история будет, патриотическая. Вы в эфире, слушаю вас, да, здрасте.
Да, здрасте, здрасте, это Лимузин. Удалять я, конечно, ничего не буду. История печальная, но не смертельная, конечно. Удобная была штука, Инстаграм, ну, как бы была, не, она еще есть, но, скорее всего, конечно, уже была. Но у нас есть возможность, друзья, нашим айтишникам или кто там этим этими вещами занимаются, создать новую сеть. Потому что, помните, когда-то на заре стрельнули одноклассники. Сейчас они давно протухли, это понятно. Но они стали скучными и неинтересными. Вот если была бы появилась отечественная сеть наподобие Фейсбука и так далее, ну, было бы круто. Но надо, чтобы она была такая вот легкая, и, как, я не знаю, как выразить словами, но вот Фейсбук мне нравился больше всего. Контакт я как-то не сильно понимаю. Одноклассники, естественно, это вообще для пенсионеров с какими-то непонятными там посылами. Вот, и если, конечно, Фейсбук с Инстаграмом отключится, ну да, печально, я же говорю.
Так что... Насколько сильна ваша печаль? Насколько она мешает вам жить?
Ну, это как бы никак не мешает. Просто досадно, что ли. И можно же всякие приколы там запостить, какие-то фоточки там из жизни. То есть, и как-то это все так в легкую, и смотришь на других людей, там интересное что-то у них происходит. Можно там же, опять же, пообщаться как-то... Это, понимаете, вот этот продукт сделан грамотно. Вот нам надо сделать еще лучше.
Знаете, я думаю, что, ну, в одном я с вами согласен, что открывается большая ниша для, нового, для поиска новых каких-то идей, там, тем и так далее. Вот вы знаете, да, я не знаю, как бы, насколько это популярно, но Дзен хороший продукт получился. Я вот, несмотря на там достаточно простецкий там контент, я вижу, что его там много, он есть для каждой аудитории. И он, конечно, не обладает таким, скажем так, там, пафосом сервиса высокой культуры быта, как там Facebook или Instagram. Да, он имеет какие-то другие интерфейсы, не очень привычные. Но то, что там люди размещают, пишут и так далее, мне вот, например, как бы нравится, да, я начал им пользоваться, да, и начал пользоваться достаточно активно. И, честно говоря, начал им пользоваться не потому, что там какая-то тень нависла когда-то над Фейсбуком, да, потому что, ну, Фейсбук понятен, да, Фейсбук понятен, я знаю, что у кого я там когда прочитаю, вот, а в Дзене есть люди, которых нет в других социальных сетях. Потому что он дотягивается через интеграцию с Яндексом до совсем, ну, людей простых, да, не там фудблогеров и прочих, да, инстадив. И это интереснее, мне интереснее, да, мне вот с людьми интереснее, чем с людьми, которые себя выдают там за других, да, как это в Инстаграме происходит. Вот, Инстаграм — это же выставка тщеславия, да, это же фотки с пакетами из ЦУМа, купленные на Авито, да, или взятые в аренду на Авито, и с фальшивыми, там, этими самыми коробками из-под телефонов. Это все про это. Это все имитация жизни, не жизнь. А в Дзене мне вот, как-то больше жизни видится. Ну, а Фейсбук — вообще отдельная история. Обсуждаем с вами отключение сервисов компании Мета, Фейсбук и Инстаграм. Делимся мыслями на этот счет. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте еще раз, Павел, Москва. Ну, честно говоря, мне в значительной степени жалко Facebook, потому что там была определенная подборочка, которая годами, в общем-то, появлялась. И протестные все эти дела, под они мне как-то благополучно свалились. Ну, просто иногда с людьми споришь, и очень хочется понимать аргументацию той стороны, поэтому читал. И по военно-историческим там делам, и по старому автотранспорту. Но в последнее время он меня, конечно, начал несколько раздражать. Просто потому, что в выдаче ленты, например, военно-историческая тематика, ну или там старая военная техника, да, она благополучно как-то не появлялась практически. А вот протестные группы, они мне закидывали с завидной регулярностью, то есть там практически каждая новость была. Ну, по большому счету, ну, честно говоря, это не та плата, из-за которой, в принципе, ну, особенно на фоне вот этих всех заявлений, и на фоне того, что у меня куча друзей и знакомых сейчас, в общем-то, денацифицируют Украину, честно говоря, я еще не считаю эту плату высокой, и то, что у меня пропадет Фейсбук.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Александр, добрый день, Андрей Веслаков.
Здравствуйте, Андрей.
Да, ну я 10 лет просидел на Фейсбуке, даже гением Фейсбука называли. Максимальное количество друзей, там, подписчиков и так далее. Вот, но я с Фейсбука, конечно, ухожу за русофобию его. Вот, ну и наказываю еще таким образом, что удаляю все свои 100 тысяч фотографий старой Москвы, дабы, чтобы врагу не достались. Отдам пустую страницу, перейду на ВКонтакте.
Не жалко?
Знаете, я прожил 10 лет, вот, он мне давал и эмоции, и поддержку, вот, и доброжелательность людей. У меня хамства на странице не было вообще. Вот. Ну, так УИЗАП закончился, сейчас перейду на ВКонтакте, он попримитивней, конечно. Ну, будем улучшать совместно. Спасибо.
Да, я тоже так думаю, да. Да, я тоже так думаю. В эфире слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Сергей Космогорск.
Здравствуйте.
Я нисколько не расстроюсь о том, что закроются эти все, как бы, соцсети. У меня нет ни Фейсбука, ни Телеграма, ни Инстаграма. Я с своими друзьями общаюсь по телефону. Если надо встретиться, договорились встретиться. А я, вот это мое личное мнение, мне как-то... Так что...
Я понял, спасибо, спасибо. Так, еще у нас звонки. Вы в эфире, Анна. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. У меня нет ни в одной социальной сети, никогда не было и никогда не будет, честно говорю. Последнее, что увидела я в Инстаграм, вот дети показывают, младшее поколение, это приблизительно так. Мы в этом году отдыхали на Бали. Вот мы на Бали, полуголые, с задранными ногами, непонятно на пляже каком. Но не важно. Что вот я сегодня ел, где я сегодня был? Господи ты боже мой, кого интересует, что ты ел? Какие-то блюда сфотографированы, ну ладно. Вот я себе купила какое-то новое платье, там не важно от кого. Вот, значит, в этом платье вертится и крутится. Я, конечно, все понимаю, но, по-моему, это настолько пошло. А после того, Александр Николаевич, как вы мне рассказали, зачем фотографируют с пакетами от Сума, я поняла, что это вообще как-то, ну вообще никак. А вот дзен мне нравится. Я иногда сама смотрю дзен, особенно что касается фотографий старой Москвы. Мне это близко, мне нравится что-то, когда вспоминают о чем-то действительно стареньком, у кого есть какие коллекции, там, начиная от фантиков, да, конфет. Ну и заканчиваю еще какой-нибудь совсем-совсем старой техникой, типа комбайна Марина. У меня, кстати, тоже есть. Он работает, но им никто уже не пользуется. Я имею в виду кухонного комбайна. Но я тогда туда иногда пишу. Пишу, в основном это касается музыки. Я не автор, то есть у меня как автора тут же и нет. Но на многие статьи о музыке я, в общем... Пишу, писала и пишу. Сейчас, правда, реже, уже сил нет. А так, в принципе, мне очень нравится дзен. Так что будет дзен, я думаю, что мне ничего другого будет не надо.
Ну, я тоже считаю, что вот он недооценен. Мы как-то к нему, да, так относимся. Какая-то простецкая история, да, там. А там уже, мне кажется, и видео уже есть там. И я, да, даже какие-то свои куски с эфира я туда кладу. У меня тоже есть там дзен-канал.
Там очень интересные есть видео. А потом еще одно. Он у меня есть в ноутбуке. А я все-таки... Я в ноутбуке тоже плохо вижу. Но все-таки лучше, чем вот в телефоне. В телефоне же я вообще ничего не вижу. Но у нас молодежь отписалась от Фейсбука. Я не знаю, зачем она там была. От Инстаграм тоже отпишутся, вроде как говорят. Ну, а в ТикТок там были дети, они уже давно отписались. Тоже надоело уже со временем. Так что для меня вполне хватит дзена. Но мне дзен нравится, несмотря на мой возраст, несмотря на то, что я уж совсем старый гриб, это трухлявый. Мне дзен нравится, знаете, мне там весело.
Спасибо, Анна, спасибо. Ну, какая-то у нас получилась с вами такая реклама. Дзен, есть и другие сервисы. Ну, и, конечно, ВКонтакте, да. Ну, и, кстати говоря, кто-то написал, что, ну, это же тоже таймкиллеры, знаете, такое слово есть там, убийца времени, да. Вот, и, ну, значит, время свободно у кого-то станет побольше, у кого-то радикально побольше. Белорус тут подпрыгивает весь в иронии, да, и считает, что те, кто пользуется Фейсбуком, это динозавры. Ну, хорошо вам там, на вашем автобусе-то. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Тоже удалил лет 5 назад, было так крайне неприятно. Однокашник уехал в Штаты, получив здесь высшее военно-медицинское образование, защитившись. Ну и как бы, когда начал писать вот эту вот всю вот погонь, как бы про нашу страну, там, ну, про своих однокашников, дурачков, неудачников, которые здесь остались. В общем, удалил и вообще не жалею. И до этого было не особо интересно. А Инстаграм тоже удалил года 3 назад. И как-то бывает, эти ссылочки приходят. на почту. Ну, можешь заходить, ну, как-то не знаю, как это устроено, то есть он заходит на мою страницу, но у меня нету этого приложения удалено. Я что-то даже как-то не задался целью, надо удалить тоже этот Инстаграм поганый. Ничего там толкового нет. Ну, в общем,
как-то... Но тут вопрос не в толковости, знаете, я вот тоже не сторонник их радикальных, скажем сразу, осуждений, что ли. Смотрите, для нас позиция принципиальная, потому что то, что произошло, это недопустимо. То, что сервис, несмотря на там свои косяки, да, с одной стороны многочисленные губы в Инстаграме, да, искусственные, с другой стороны вот эту самую идиотическую абсолютно цензуру, что эти два сервиса становятся инструментами атаки на наших с вами сограждан, на наших военных, вот это плохо. А то, что сервисы, ну, были там удобны и так далее, это же другая тема. Потому что мы-то начинаем сразу, да он мне никогда не нравился, да он мне к чертям не нужен был. Да это вообще какая-то фигня, у меня, не знаю, записная книжка есть в кармане, я там телефон, и я звоню, да? Ну, тоже не так, давайте как-то все-таки оставаться в рацию. Вот Николай нам сейчас расскажет. Здрасте, Николай.
Здравствуйте, Александр. Ну, что касаемо Facebook, Instagram, вообще так даже не пользуюсь, и редко смотрю, так как не сторонник всяких вот этих коротких липовых вещей. Вот. В Facebook есть несколько групп, так сказать, которые... в которых не общался, тоже был читатель, о некотором положении дел следить. А вот что касается Дзена, по крайней мере, ну не знаю, как в общественно-политических всяких вопросах, я их практически не читаю, на это не трачу время. Вот. А в технических такое ощущение, что это какие-то эксперименты Яндекса, искусственного интеллекта статьи написаны. Такая чушь.
Не, бывает и чушь, конечно, люди пишут.
Нет, ну я говорю, такое ощущение, что это просто они обкатывают вот эти свои роботы и смотрят, что, какие будут отзывы. Вот.
Искусственный разум над нами ставит эксперименты, чтобы потом нам Скайнет запустить, да, как в фильме «Терминатор».
Да, что нам ставим, мы его выключим, и все. Очень нам все, не сложно с этим разумом-то поступить.
Вот, ну на самом деле, да, мы все время забываем, а спасибо за ваше мнение, что обсуждая... скажем так, Дзен, там, обсуждая ВКонтакте, Одноклассники, да, еще какие-то, вот сегодня вспоминали, это для меня вообще непонятные сервисы, я их не знаю, да, впервые слышу. Есть же Телеграм, и в Телеграме вообще своя большая уже экосистема, уже целый мир. Да, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Видите ли, я хотел бы, так сказать, talk for my generation, сказать от имени своего поколения, мне 57 год. Я боюсь, что мы с вами где-то в небольшом диапазоне, да?
Нет, не раз слышал, еще раз, пожалуйста.
Я имел в виду, что мы с вами, вероятно, по возрастной категории приблизительно одного поколения.
Ну, я чуть моложе, да, но поколение, наверное, можно объединить. Я с 77-го года рождения.
А вы знаете, много лет назад я путешествовал в Великобритании с россиянами, и там был молодой человек, и родители этого молодого человека были немножко моложе меня, вот, наверное, как вы. И позиция мамы там была очень интересная. Она сказала, глядя на сына, вот когда они адаптируют для нас эти самые соцсети, и вся вот эта легкость у нас появится, а до 67-го года рождения, что-то такое, вот тогда мы этим будем пользоваться. Александр, вы знаете, вот то, что такое соцсети, да, это как нож, простите за банальность, да, его можно по-разному использовать, и соцсети в том числе. Но процветает, с моей точки зрения, опять же, Александр, я здесь, так сказать, ограничиваюсь исключительно своими оценочными суждениями, очень часто хочется вспомнить Эриха Фромма с его определением злокачественного нарциссизм анального генеза, да? Сколько мусора, сколько бесконечных, уже навязших на зубах в чатах вот этих самых грамматических ошибок, которые громотические, да, вот такого рода. Кросав, чег и привет, медвед. Вы знаете, как и албанский язык?
Да,
мне кажется,
да,
это было...
Да, конечно, я видел это все. И хочу вам добавить информацию, что обычно считается, что вот эти искажения и потери грамотности — это наш феномен такой. Оказывается, нет. Я читал исследование, что общение в социальных сетях, но не только в таких, там еще есть свои там, штатах, да, там есть там специальные доски, там есть тот же самый Reddit. Но все вот в этом в комплексе привело к таким же трагическим последствиям для грамотного английского языка. Они делают чудовищные ошибки, взрослые люди, да, точно так же, как и у нас, совершают, ну, невероятные ошибки. Это тоже там беда для местных филологов, они тоже возмущены.
Разумеется, но вы знаете, там благодатная, Александр, я вам не противоречу, совершенно согласен с тем, что вы сейчас заметили. Дело в том, что, обратите внимание, раньше самооценка человека, я имею в виду до 90-х годов, начало их, в большей или меньшей степени самооценка человека формировалась его отношением с Всевышним, да, в случае религиозности. Конечно, ясно, у нас секулярное общество, безусловно, но здесь самооценка была в молитве, а теперь, видимо, в самовосхвалении и неудержимом желании породить какие-то, знаете, mixed emotions, такие как зависть, да, вот мы были на Бали, вот это мои ноги, Анна абсолютно права, а вот это, да, мы с женой на пляже, справа это я.
Но про демонстративное потребление целые тома написаны про изучение.
Совершенно верно. И сплошная селективная самопрезентация, это, так, это явление, которое в психиатрии сейчас уже взято на вооружение, там видят F-23 по МКБ-11, да, простите, это немножко профессионализм в данном случае. Я такой стихийный психиатр в данном случае. А, вы знаете, у меня ощущение, что соцсессия, опять же, вот что касается немножечко другого формата, простите, я тут светлый.
Но, тем не менее, да? Если светлое, да. Я не могу, не, к сожалению, время мало, я должен конечно светлую мысль здесь сказать. Джордан Питерсон по этому поводу сказал, что соцсети YouTube привели к явлению, которое можно назвать второй Гутенберговской революцией. И он тоже прав. Люди стали учиться. Люди это стали точно учиться, ну, вместо там учебников стали потреблять контент также. Посмотрите, тот же самый Дзен, Ютуб, сколько там рукодельных товарищей, Инстаграм тоже был.
Александр, я позволю себе пару миллисекунд. Это, с моей точки зрения, соцсети — это некий протез жизни чаще всего. Это френды вместо друзей, да? И такое жуткое японское явление, как хикикомори, очевидно, вам известно.
Да, известно.
Это когда люди не выходят из квартир.
Годами. Годами.
Да-да. Спасибо.
Спасибо, Гурген, спасибо. Всегда рад вас слышать. Всегда мы с вами погружаемся, ну, глубже, чем обычно, скажем так. Да, и тема с этими японскими несчастными, которые действительно проводили всю жизнь в сети, заказывая еду, да, в заперти, тоже известный такой психологический выверт. Считалось это исключительно японским явлением, пока не стали таких находить в других странах. И все это есть, конечно, но все это и часть жизни. Ну вот, видимо, такой именно жизни у нас теперь будет поменьше. Посмотрим, какая будет другая. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, пятница, 11 марта. Военная спецоперация на украинских территориях, день 16-й. Так называется наш специальный информационный выпуск на радиостанции «Говорит Москва», но мы его там заставкой, по крайней мере, отмечаем как отбой, да, время нашего с вами общения. Говорили мы до выпуска новостей о том, что придется распрощаться с продуктами компании «Мета», которая, очевидно, будет признана экстремистской организацией за то, что она, соответственно, сняла в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. То есть, если по-простому, не будет Инстаграма, он не будет работать, не будет работать Фейсбук, а WhatsApp, говорят, останется. 630-й пишет: скажите, пожалуйста, еще раз, кто ведет подробный обзор спецоперации на украинских территориях? Кто-то в Ютубе. Юрий Подоляк его зовут. Вот его рекомендует. Я говорю, что я сам не смотрел. Моя рекомендация, в общем, не очень, скажем так, объективна, но я его знаю. Я его знаю с 2014 года, да, их там вот Юра был и Миша, да, два таких блогера активных. Если говорят, что он делает хорошо, значит, делает хорошо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Александр. Руслан, Москва.
Здрасте, здрасте.
Спасибо за эфир. Знаете, еще до этих всех делов общался много ВКонтакте, всяких группах. И в июле отключил, потому что очень много времени тратилось на это. Где-то 1.5-2 часа в день. Вот с июля не лазил. Инстаграм это все нет. Но, естественно, именно вот эти подписки не то, что как общение для меня были, а больше вот сообщество. Интересно реально многие вещи. Встречал людей, но не чаще, чем одного в неделю хорошего собеседника, именно по переписке. Что-то узнавал, что-то получал какие-то ссылки на какие-то материалы интересующие. Как бы было в этом плане интересно. А про дзен поддержу вас. Тоже сейчас иногда, да, много лишнего, как и везде. Но так же, как, грубо говоря, беря книгу в руки, не значит, что она свет каких-то познаний. Она, возможно, полный мусор. Естественно, надо как бы
быть согласен, согласен с вами, согласен. Вот еще ларек-марек подкидывает, да, Мишу. Я вот забыл, как Мишу зовут, который с Юрой-то вместе, да. У него телеграм-канал называется «Мир Михаила Ануфриенко». Вот. И тоже вот, наши с вами слушатели хвалят их как источник информации. Но я их помню с 2014 года еще, да, сначала. И они, ну, были неплохи тогда. Что сейчас не знаю, но пишут. Вот Илья подтверждает, и еще ряд других. Вечно недовольный Алексей говорит, стыдно признаться, но я только на женщин и смотрел, видимо, в Инстаграме. Ничего больше. Значит, есть сообщение по Байдену, а самое там интересное из этого всего, что указ Байдена запрещает экспорт, продажу, поставку из США долларов в банкнот в Россию, заявили в Белом доме. Ну и из этого же сообщения следует, что страны G7 намерены принять меры для изоляции России от международной финансовой системы. Отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле, вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, да? Запрещают поставки предметов роскоши в Россию, США запрещают. И будут стремиться препятствовать российским займам у Всемирного банка и у МВФ. Это вот все Байден нам рассказал. Байден нам рассказал, честно говоря. Не знаю, мне кажется, они уже вот, ну, просто не знают, что придумать. То есть я понимаю, водку и икру с бриллиантами, это такие самые типичные, видимо, русские товары импорта, да, для американцев. Покупать они не будут, а продавать... Назовите мне какой-нибудь американский предмет роскоши. Я даже, честно говоря, не знаю. Джинсы Levi's, что ли? Или что это, не знаю. Сколько ЖУ, стратегический инвестор пишет. Не помню, чтобы у России когда-то был режим наибольшего благоприятствования. Да, тот Дженсен Веник, то еще что-нибудь. Уйдет инста, увеличится рождаемость. Это бравый ленивец пишет. Люди будут больше общаться офлайн. Так, ну, доллары и банкноты, да, мы видим, запретили. В эфире, слушаю сейчас одну секундочку мысль. Скажу одну из советского своего детства. Когда там был такой момент с перепиской со сверстниками из других стран, в том числе капиталистических, да, и кто знал язык, можно было писать, ходила такая шутка, что ты плохой, соответственно, подросток советский, да, если не сообразил написать, что «Уважаемый Джон, а пришли нам свои деньги посмотреть, мы их никогда не видели». Вот, очевидно, по запрету Байдена мы тоже будем писать. «Уважаемый Байден, пришли нам доллары посмотреть, мы их давно не видели». Слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. А мы по призыву говорим, да, в принципе, ну, убивать россиян.
Ну да, 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 да. Об этом тоже говорим.
Ну, вы знаете, ну, да, на мой взгляд, это просто призыв к терроризму.
К экстремизму, его признают экстремистской организацией за это, ну, да, таким, совершенно верно.
Таким же образом, вы понимаете, когда была, допустим, война в Ираке, да, операция в Ираке, вот, то тогда таким же образом нужно было оправдывать теракты, которые творились в Европе, в Испании, Франции, Англии. Это практически одно и то же. То есть совершалось действие против мирных людей. Я понимаю, что сейчас тоже идет как бы военная операция, да? Вот, но это не дает повода, значит, всех подряд терроризировать.
Но они в этом-то и суть. Они терроризируют не всех подряд. Они очень избирательно терроризируют, кого надо терроризировать, а именно российских граждан и российских военнослужащих. Я не помню, чтобы были какие-то такие ограничения по деятелям запрещенной в России Аль-Каиды или запрещенного в России ИГИЛ? Вот не помню. Вы, ну, понимаете суть, да? То есть Цукерберг находится, да, на там, информационной войне. Он совершенно четко занял сторону, да? Вот, это очевидно. Поэтому последствия, мне кажется, тоже очевидно. Денис пишет шутку нам. Денис, о, девочка Лена умерла от голода, потому что у нее сел телефон, и она не смогла выложить фотку ужина в Инстаграм. Не слышал. Не слышал. Пора Байдена остановить, пишет Дмитрий, а то он так в порыве чувств и себя запретит. Забыли про экспорт пеньковой веревки. Шевроле Тахо — предмет роскоши, даже есть налог на роскошь. А вот Тиффани, кстати, американский предмет роскоши, пишет нам Станислав. Что еще пишут? Где мы будем брать трусы и булавки? Там, где берем их и сейчас. Вот. В эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, а я хотел бы вот понять практический смысл вот этого запрета в России Фейсбука и Инстаграма. Вот, значит, художников, как законопослушный, не будет ничего в Инстаграме постить. Но все люди с противоположной позиции через VPN, конечно же, будут этого делать. И художников, значит, проиграл информационную войну в Инстаграме. Вот это что, разве хорошо?
Ну, смотрите, да, ситуация такая, что, во-первых, это чужая площадка с чужими правилами. Мы это много лет обсуждаем. И что на чужом поле, которое контролируется чужими людьми, твоими оппонентами, которые себя маркируют как оппоненты впрямую, они призывают к тому, чтобы вас убить, да? И я вот приводил эту историю в эфире, приведу еще раз. Есть такая легенда, да, она не хочется байка называть, про разговор одной женщины пожилой, да, с молодыми людьми в Израиле, которая пережила Холокост. Она вот говорит: я вас очень прошу, если когда вам кто-то обещает вас убить, верьте этим людям. Не надо там думать, что они для красного словца это говорят. Или что они погорячились. Просто поверьте им. Если они говорят о том, что они хотят вас убить, они придут вас убивать рано или поздно. И вот здесь эта история тоже работает. Она работает именно вот так. Ну, подумайте об этом, а не о том, что вы, не выложив свою задницу в обтягивающем чем-нибудь, проиграли кому-то информационную войну. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр. А вот скажите, пожалуйста, если против нас вводят такие уже жесткие санкции, у нас там козыри в рукаве в виде урана какого-нибудь, редкоземельных металлов, мы когда уже начнем применять? Отключим там им нефть и газ, и все подряд.
Но этот процесс идет, я удивлен, что вы не следите. Цену посмотрите на алюминий, на титан и так далее. Посмотрите цену на нефть, посмотрите цену на галлон, например. Галлон бензина в Штатах. Обратите внимание, да? В гараже есть предмет роскоши из 90-х. Бейсболка с орлом и надписью USA, Денис Сотый сообщает. Но это, по-моему, индийского еще производства, даже еще не китайского. Такие они с сеточками такие были, из, да, реально из 90-х, я помню. Ларек Марк спрашивает, остался ли Зелла? Был очень востребован в 14-м. В России он, по-моему, закрыт. По-моему, им нельзя пользоваться, честно говоря, не помню. А там вот в Донбассе до сих пор он как бы в ходу. Да, Виктор, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр. Благодарю за эфир. У меня немножко два вопроса. Во-первых, пожелаю ребятам, которые занимаются, как говорится, этими раковыми метастазами, как говорится, вырезают и прочее, чтобы им было все хорошо и все приятно. Только вперед. И еще, Александр, у меня такой вопрос. Может быть, он немножечко вам покажется странным, но тем не менее, я не материалист, но я все-таки вам скажу. А кто же все-таки не мог вытянуть золотовалютный фонд из, как говорится, от дяди Сэма, а? Ну, кто это такой умный? Значит, наступление они продумали, а вытянуть золотой фонд, теперь мы за него будем бросаться, ругаться и прочее, не могли вытянуть. Вот будьте любезны, давайте разберемся. Еще раз спасибо.
Я могу, Виктор, я могу только гипотезу вам изложить свою. Во-первых, по большей части все вывели и выводили все эти годы. То есть и дальше два предположения. Но решили, соответственно, не демаскировать, да, грядущие действия. Это одна гипотеза, да. А вторая, что не успели. что и вот я склоняюсь к второй, что процесс шел, но не успел дойти, поскольку деструктивные планы в наш адрес, да, там в сторону Крыма, в сторону Донбасса просто не дали времени достаточно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
Да, вот гораздо более серьезные могут быть последствия, хотя и не паникер, но и черт с ними, но тем не менее. Допустим, отключить вообще интернет, свой интернет запустить через спутники, и все вроде бы можем, но с программным обеспечением будут, конечно, дикие проблемы. Microsoft, если полностью перестанет позволять операционками пользоваться, придется тогда первое время, ну, Linux...
А как он это сделает, можете мне сказать?
Как это можно сделать? Я сошлюсь только вот на что, поскольку, значит, несколько лет назад такую страшилку подкинули Путину, и он в прямом эфире отслышал, он сказал, да, если это произойдет, это будет, конечно, плохо. То есть ему смогли объяснить, что это, тем не менее, возможно технически.
Нет, но... не соглашусь. Смотрите, тогда была эта история связана с лицензированием.
Допустим, интернет не отключат, но операционки закроют.
Да как их закроют-то? Я же это вас спрашиваю.
А, операционки очень просто. Они просто перестанут активироваться. Сюда не поступать будут, а...
Сразу видно, вы никогда не сидели на торрентах и никогда не смотрели, как это работает. Даже вот в года, когда было все хорошо, существовали альтернативные серверы активации, которые руками, да, одним патчем там прописываются и обновляют вашу ворованную винду не из там силиконовой долины, она же кремниевая, да, а из Мытищ, в Мытищах сервак стоит, с этим боролись, и наши тоже боролись, ну, потому что пиратство, да. Если сейчас доведут ситуацию, я думаю, что, как бы, ну, просто будет отработать это по-другому, да. Посмотрите, что у нас наступает с внешним управлением. Ну, внешнее управление будет, видимо, введено и в софт. Ну, я, конечно, утрирую сейчас, но все это можно делать. Вот. К вопросу, что нас в безвыходную ситуацию, поэтому вопрос не загнать. Безусловно, надо разрабатывать свое. Безусловно, надо там использовать Linux-систему, да, что-то я слышал там на Debian, что-то поднимали. Честно говоря, очень давно в ту сторону не смотрел. Вот. И перейти на, как бы, Windows-систему не так сложно уже, как кажется, да, это там 10-15 лет назад это был другой мир, сейчас это похожее. И интерфейсы похожи, и там настройки этого попроще, да, то есть, ну, не настолько это чудовищная история. А я еще напомню, что у нас пользователи компьютеров в том смысле, да, где там критично там винда, это не винда, их осталось очень немного, это в основном рабочий инструмент. По сути, у нас все перешли на тонкого клиента, на телефон, на Android, на iOS, да. И вопрос с виндой, ну, назовем ее так, информационной системой Windows, он уже не настолько остро актуален, когда вы без этого не могли выйти в интернет никак. Сейчас множество других этих устройств. Значит, Настасья считает, что магистральный провайдер откажется от поставок услуг в Россию и конец. Какие там операционки? На эту тему, да, я рекомендую тоже почитать, много написано, что такое суверенный интернет, как он может работать, что будет работать, когда он будет работать, где и с кем, какие будут точки обмена трафика. Ну, не все так печально, но я понимаю, что вы у себя уже в голове все отключили вместе с виндой, магистральными провайдерами, М9, М10 у вас уже не работает, да, дальневосточный хаб у вас по обмену трафиком все закрылся, у нас их больше 20, по-моему, да, всего, вот, но тем не менее не все так однозначно, не все так катастрофично. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Александр, Москва. Смотрите, по поводу Windows, хотел сказать то, что в принципе он особо не нужен, потому что, опять же, тот же Android, это тот же, ну, Android это тот же Linux, фактически. То есть перейти на Linux проблем не составит. Мне кажется, через...
Ну, составится, но вот смотрите, я вам зачитаю два сообщения. Два, вот они просто, скажем так, достаточно наглядно. Первое. Doom DM пишет. Александр, я как профессиональный игрок смеюсь про тонкие клиенты, про телефон имеется в виду. А второй пользователь Лазон пишет. Первый ПК, персональный компьютер, а не пулемет Калашникова, да? Первый ПК купил 22 года назад. Ни одной платной программы за это время у меня не было.
Так на Linux тоже все бесплатно.
Ну, я про это и говорю, что есть две полярные истории. Я думаю, что проигрок сможет запустить свой Counter-Strike, и на Linux Basic системе это доступно.
Да, если народ начнет переходить на Linux, то, соответственно, и программисты начнут писать такие же программы, как сейчас есть Windows, под Linux, и особо проблем это не составит. Второй вопрос, второй хотел сказать по поводу блокировки Instagram. Мне, на самом деле, очень жалко и обидно, потому что у меня есть несколько знакомых, которые, скажем так, маленький свой бизнес, без особых вложений денег на рекламу, начинали именно в Фейсбуке и в Инстаграме, и вполне неплохо находили себе там клиентов. А вот где теперь вот этот, самый маленький бизнес, то, что по знакомым где-то что-то, откуда клиентов набирать, вот это встает вопрос, когда нет больших бюджетов на рекламу.
Ну, я не специалист, в такой рекламной, сфере. Ну, что я могу сказать? Найдется. Но вот этот спрос, он не бывает нереализуемым. Да? В любом случае появится предложение. Будет ли это Дзен, или будет это ВКонтакте, или будет еще какой-нибудь высокоохватный сервис, но он будет. Потому что есть спрос. Вот. Есть спрос и на эти условные там тортики, и мыло. Вот. И на эти услуги есть спрос, И, соответственно, есть среди тех, кто их предоставляет, спрос на рекламу своих услуг, найдется что-нибудь. Вот я прям уверен, что появится действующий инструмент. Не знаю, таргетинг ВКонтакте подешевеет.
Именно за маленький такой бизнес, скажем так, местечковый, в которых особо и бюджета на рекламу нет.
PS пишет, тортики спокойно переедут в Телеграм. Кстати, в Телеграме с рекламой тоже, более-менее налажено, причем с дешевой тоже и так далее.
Будем надеяться.
Все, спасибо. Спасибо. Что еще я сегодня хотел обсудить? Приговоры Путин-Лукашенко, Время совсем не остается, конечно. Вот. Там тоже Лукашенко нормально поговорил, много интересного. Давайте уж сегодня в эту тему не будем ходить. Действительно пишут люди, что проблема с Автодеском, с Автокадом, с такими серьезными промышленными программами, это и есть. Но я думаю, что этот вопрос там может быть решен. Да есть издательские крупнейшие программы, такие как Octopus. Я не знаю, что там сейчас с лицензированием, находится ли это все под санкциями и так далее. Но я думаю, что решение надо искать, потому что действительно работать надо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Жуковский. По поводу всего вот этого интернета, все эти программного обеспечения, что мне нравится в нашей русской нации, то, что не было тех крепостей, которых мы не брали. Мы всегда найдем, как выкрутить. Чем острее проблема, тем быстрее мы ее решаем. А по поводу соцсетей, не смог дозвониться в момент, когда обсуждали. Кому что нравится? Людям нравится общаться так, кому-то там нравится обсуждать ноги на Бали, еще что-то. Но когда эти сети переходят на политику работать, это уже становится проблемой, и это надо регулировать. Правильно наши делают, что регулируют это. Когда у меня дочь подходит и спрашивает: пап, а почему мы напали на Украину? Я говорю: а с чего ты взяла? А я, говорит, в Ютубе реклама всплыла, я это видела. И мне ребенку понадобилось где-то часов 5, наверное, обсуждать все это, начиная с истории с 30-х годов, почему так произошло. Поэтому я считаю, что это надо регулировать, или иначе нашим детям промоют мозги.
Это правда, я согласен с вами. Спасибо за ваше мнение. Так, что еще пишут? Microsoft может технически отозвать всю свою лицензию, но он не сможет отозвать лицензию, которую не знает. Пишет нам Торрент в помощь, пишет нам Николай, сетевой инженер. Что интересного было на встрече Путина с Лукашенко? Он, во-первых, рассказал, что по его данным Украинская страна планировала нанести удары и по белорусским войскам на территории Белоруссии, да? Вот. Он про биологическое оружие также рассказал, да, упомянул Чернобыль и действия Запада против Москвы и Минска назвал свинством. Вот. А Путин поздравил его с успешным проведением референдума. Они там еще рынки обсуждали, поскольку под санкциями это достаточно важно, да, и вот тоже, как это в анонсе было, союзная кооперация, да, союзная кооперация. Если на производстве, Шнайдер пишет, станки ЧПУ работают по автокадовским чертежам, к примеру, лазерный или гравировальный станок, то чертежи можно чертить и в наших программах и экспортировать файлы в автокадовске. Я не специалист. Единственная у меня надежда, что наши программы существуют. Вот, аналогичные автокады. Я этого не знаю, не специалист. То, что в ряде отраслей есть незаменимые программные комплексы, это правда. Ну, посмотрим, как будет. Вообще, конечно, я не думаю, что все эти там санкционные истории, они надолго, потому что при анализе, да, вот специалисты, кто занимается анализом санкций, они пишут, что многое введено, то, что не может существовать долго, потому что иначе там ущерб становится там для всех необратимым. И сегодня, кстати говоря, тоже об этом уже писали, что санкции против России необратимо изменят весь мир. Мастер пишет, никогда не видел, не было у меня лицензионного автокада. ПС пишет, компас есть, весь университет в компасе чертил. А что, если батько поставит кризисным управляющим на Украине? Ну, вообще, Владимир Вольфович сватали на эту должность, коль скоро он начал оправляться от своей болезни, да, видимо, эта шутка перестает шуткой быть. Тоже была история. А что он подумает? Вот он провел в коме, да, в медицинской коме, да, в медицинском сне, там, почти месяц, долго, да, долго. И вот он очнулся сейчас, ему докладывают новости, что он чувствует. Ну, реально он проснулся в другом мире совсем, да, где изменилось все, где то, что он говорил, да. Ну, в качестве своей такой экспрессивной риторики все произошло, да. Единственное, еще никто по Йеллоустоуну ракетами не ударил. Вот интересно, да, надо будет дождаться его первых заявлений, за ними последить. По данным из больницы от его партийцев, он уже там дает первые поручения. Значит, уже более-менее в курсе. Это была программа «Отбой» в рамках спецвыпуска информационного. Я так понимаю, он продолжается дальше. Вот, а мы с вами прощаемся до следующей недели. Желаю всем хороших выходных и не мерзните, пожалуйста.